Портретная галерея Николая Троицкого.
Юрий Витальевич Луценко – политичный та державный діяч. Пламенный жовто-блакитный майданный трибун-прокурор. Готовый карать и миловать, как ему подсказывает, не закон, а чутье. Только не классовое, а украинское национальное. Діяч с темным прошлым, весьма извилистой биографией, полной неожиданных выкрутасов и поворотов винта. Например, Луценко сидел за решеткой. Будучи признан виновным в растрате государственных средств в особо крупных размерах, а потом и еще кое в чем, как водится, изображает жертву политических преследований. Сколько таких диссидентов с большой дороги, политэкономических заключенных, термин не мой, бродят по просторам бывшей нашей необъятной родины. По образованию электротехник, совсем не юрист. Был номинальным коммунистом, затем социалистом, даже партию такую создавал. А стал самым щирым, помаранчевым националистом. Сколько таких политиков, а господин Луценко, политик до мозга костей, обнаружилось на территории бывшего СССР. Меняющих идеологии, партии, убеждения, принципы, как перчатки, галстуки и костюмы. Причем с каждым разом они становятся все дороже. Имя им «Легион» – ренегатам, флюгерам, хамелеонам, мастерам камуфляжа и умение слиться с окружающей средой до степени полного смешения и поглощения. Рыба ищет, где глубже. Политик ищет, где популярнее, выгоднее, вкуснее, прибыльнее, комфортнее и где открываются перспективы роста, горизонты карьеры. Тут и тяга к власти, и банальная прямая корысть. Все перемешано, и одно не мешает другому. По крайней мере, в нашей сильно пересеченной коррупцией местности. Что в России, что на Украине. Никакой разницы. И отнюдь не случайно вспомнилась рыба, которая, как известно, гниет с головы. Главная суть моего героя определяется одним глаголом. Юрий Луценко не тонет. До поры, до часу.
Продолжение следует.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В прямом эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня наш гость Борис Беленкин, директор библиотеки общества «Мемориал» и один из создателей выставки «Первая». Она как раз идет сейчас в помещении «Мемориала» на каретном ряду. Я напомню вам телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Можно задавать свои вопросы. Ну и наш разговор, как и выставка, они посвящены 17-му и началу 18-го годов, первым репрессиям большевиков против своих политических оппонентов. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я так понимаю, что вы решили к юбилею разобраться с мифом о бескровном, ненасильственном ленинском перевороте и травоядном поведении победителей, так?
Да, ну, скорее всего, бескровный переворот, я как бы не очень меня этот вопрос в данном случае интересовал, а меня интересовала именно мифология, ну, условно это назовем, мифология о такой травоядности, вегетарианстве первых месяцев советской власти. Собственно говоря, вот это было первое. И второе, конечно, помянуть этих первых арестованных.
Первых сидельцев. Скажите, сидельцев. Источники, вот всегда любят говорить, а каковы ваши источники? Вот что можно взять, какие документы, где и что вы вытащили?
Ну, с источниками, конечно, были проблемы. Когда идея выставки пришла, это было где-то год назад, в голову я решил, что это будет самая, во-первых, самая простая, и поэтому самая прекрасная идея в истории мемориальских выставок. Потому что первоначально, я помню, рабочее название было немножко ехидное. Оно такое пародировало книги про комсомол. Оно называлось «Они были первыми». Вот. Но это было чисто про себя. И вслух я это многим не говорил. Но я думал, что у меня очень простая задача. Я сейчас возьму, естественно, список временного правительства арестованного, да, в ночь на 26-е. И добавлю к ним сейчас вот быстренько открою справочники, книжки, интернет, Википедию, И вот тут все и началось, собственно говоря. Тут и началось то, что оказалось, что с источниками не так все просто, что не существует никаких работ, которые бы подводили какие-то итоги или исследовали хотя бы первые месяцы с точки зрения репрессивных практик большевистских. Такого нету. Все это лишь упоминается вскользь, лишь отдельные эпизоды, лишь отдельные имена. При этом в биографии этих отдельных лиц, отдельных имен, в энциклопедиях, в справочниках, в комментариях, в Википедии, в интернете, вообще в материалах интернета, зачастую герои мои биографии, герои в биографиях героев выставки, вообще факт репрессии конца 17-го года не указывается. Указываются последующие репрессии, если были, эмиграция, борьба с большевиками и тому подобное, но репрессия обычно опускается или просто остается неизвестной за границами биографическими текста. И тут важнейших источников два. Это, конечно, газеты. И газеты пришлось буквально месяца два, я и мои коллеги, которым я приношу искреннюю благодарность в мемориале, просто мы сидели в исторической библиотеке, в ее новом филиале замечательном, и там мы просто прошерстили все газеты с 26 октября до 5 января 18 года, то есть до учредительного собрания. Это границы выставки 25 октября-4 января 18 года. И газеты, потому что это потрясающий совершенно источник. И это ГАФ, это фонд 336 ГАФа, фонд Следственной комиссии Революционного трибунала при Петроградском совете. Там есть такой фонд, как я мог понять по листам использования, почти неиспользуемый почему-то исследователями, использован очень мало. Какие-то фрагменты, какие-то фигуранты вообще не интересуют исследователей.
Ну, давайте по сути вот теперь. А кто был самый первый из вот этих первых? Кого повязали, арестовали большевики в самом начале, я так понимаю, что еще в процессе переворота?
Да, нет. Аресты начались именно 25-го. Ну, классический случай, классический первый арестованный и, кстати, просидевший чуть ли почти дольше всех, это Владимир Львович Бурцев.
Журналист.
Не просто, да, журналист, тоже там общественный деятель, ладно, журналист, историк освободительного движения 19 века, историк.
Создатель журнала был Лоя.
Ну, фигура, да, разоблачитель, естественно, охотник на провокаторов, разоблачитель Азефа, и не только Азефа, фигура совершенно, можно сказать, легендарная и так далее, но было у него один, так сказать, большой минус. Он, правда, искренне и видно, ну, совершенно физиологически не переваривал большевиков. Более того, он был и носителем той идеи, той гипотезы, и активно ее продвигал, что большевики это немецкие, значит, действуют исключительно на немецкие деньги, и, соответственно, деньги по поручению Генштаба.
Ну, значит, не зря они за ним пришли.
Да, они пришли, кажется, дома, если я не ошибаюсь, арестовали дома. Он утверждал, что он это ждал, для него это неожиданностью не было. Его, кстати, хотели еще прихватить незадолго до того и Керенский, то есть временное правительство на него, и газета его прикрывала. Но, тем не менее, он вот стал таким первым арестованным, отправленным в Петропавловскую крепость.
А в Петропавловской крепости в это время сидели еще царские министры.
Да, царские министры, и дальше он сразу же занялся делом. Вообще, чем занимались арестованные в Петропавловской крепости, это очень интересно, кто вслед за ним последовал, не только член Временного правительства, затем там кадеты, понятно, и не только. Там они занимались очень разным. Вот Владимир Львович сразу же занялся только своим профессиональным делом. Вот потому что там Пальчинский плел ковзины, Кишкин лепил из мякиша фигурки, Вышнеградский писал музыку, а этот человек сразу же стал перестукиваться с Белецким. Выяснил, что в соседней камере сидит Белецкий.
Это бывший начальник, по-моему, жандармского
управления. Да. Такой сатрап, царский сатрап и вообще душитель всего лучшего, да, революционного и лучшего. И он, узнав это, просто дальше сутками с ним перестукивался, записывал, ну, типа, как таких интервью, воспоминания Белецкого, как тут сказать. Его. То есть, у него была жестко своя, уже ближе к весне, когда Белецкого перевели в больницу, а Бурцева, кстати, могли освободить, он по легенде, или даже не по легенде, отказался от освобождения и последовал в больницу, и уже лежал с Белецким на соседних койках, и тут он уже, его журналистская, историческая, так сказать, амбиции были целиком вознаграждены.
Угу. Ну, в общем, для него было это полезно, как оказалось. Хорошо, а вот как с министрами, собственно, происходило, с министрами временного правительства? То есть их арестовали всех в Зимнем дворце или кого-то как-то отдельно сначала?
Нет, практически арестовали так. В начале 26-го, не буду врать, я так и не пойму, во сколько же это произошло, но, предположим, днем был арестован. Вообще, арестовывали уже к вечеру на подходе к Зимнему дворцу. Так был арестован генерал Багратуни, назначенный в спешке вместо полковника Полковникова, назначенный по обороне Петрограда, то есть Петроградским гарнизоном и, собственно, долженствующий заниматься обороной Зимнего дворца. Полковников был отстранен и призван Багратуни, арестованный при подходе. И также при подходе к Зимнему был арестован министр продовольствия Прокопович. Он был арестован, но припровожден, если я не ошибаюсь, в Смольный, но тут же освобожден.
Как и... социалист?
Как социалист, и, значит, следующий раз Прокоповича уже взяли в ноябре, когда он участвовал в заседаниях так называемого подпольного временного правительства. Тут его уже арестовали и отправили в Кронштадт. А что касается арестованных министров, да, министров, например, социалистов, таких как Прокопович, они недолго находились в Петропавловской крепости. И Гвоздев, Гвоздев, да, Никитин, меньшевик, Гвоздев, затем Салтыков, товарищ министра внутренних дел, это Маслов, СР, министр земледелия, они были через несколько дней, через 3, через 4, через 5 дней освобождены, но при этом большинство из них, такие как Маслов, опять попались. И Никитин был вновь арестован, и Маслов был арестован уже в ноябре, поскольку как бы своей гнусной деятельности министерской решили ее продолжить в подполье. Не арестовывался в 17 году больше Гвоздев, но зато он арестовывался в последующие годы и в 20 году, а с 31 года он сидел без выезда, как говорится, в ГУЛАГе, он сидел в лагерях 18 лет, и далее 9 или 8 лет ссылки в очень тяжелых условиях, бедствовал, болел и тут же умер.
Да, это вообще печальная судьба. Он был очень известный человек в рабочем движении. Там один из, кстати, я, по-моему, руководителей военно-промышленного.
Да, он был руководитель рабочей группы при ВПК, военно-промышленном комитете, арестован 27 января 17 года вместе с Борисовичем Богдановым, тоже меньшевиком и тоже многосидельцем ГУЛАГа. Тот больше 20 лет отсидел. Они были арестованы члены ВПК рабочей группы 27 января и освобождены революционной толпой 27 февраля 17 года.
Да, но Богданову больше повезло. Он все-таки успел вернуться в Москву в 55 году, умер в 60-м, в общем.
Да, а Гвоздев к нам приходила как-то в мемориал. Дочка к дежурным заходила, это было уже лет 20 назад. Вот она рассказывала, что ее отец буквально через несколько месяцев от рака умер. 56-м году.
Да, ну вернемся в 17-й год. Вот, а была ли четкая какая-то, ну скажем так, программа арестов? Вот скажем, кого арестовывать, кого не арестовывать, какая-то задача была Смольным, Лениным, Троцким поставлена?
Нет, задача была, безусловно, задача была очень простая. Собственно говоря, прошу прощения за ненаучную, значит, формулировку, арестовывать всех. Это была задача, на самом деле, но тут очень сложно говорить о поставленной задаче. Дело все в том, что большинство арестов, есть так статистика, она проводилась, или часть арестов, проводилась по инициативе снизу. И вовсе не
то есть,
все...
не понравился, повязали и в тюрьму.
Не понравился, повязали...
Это красногвардейцы делали?
Да. В основном это делали, в основном это производилось красногвардейцами, да. При этом это все проходило либо по линии ВРК, либо по линии советов местных, районных. Я говорю сейчас только про Петроград. Районных советов. Арестовать могли по любому поводу. А что касается каких-то сверху задач, которые ставились сверху, тут мы это легко наблюдается по волнам, арестным волнам. Да? Первое – это временное правительство, затем идет юнкера, это 29-е, аресты 29-30 числа, затем идут... постоянно идут саботажники, это арест саботажников, это, собственно говоря, тоже инициирование сверху, поскольку большинство ведомств, которые захватили большевики, работать не могли из-за забастовки, да, называлось все это, естественно, во всех циркулярах и декретах саботажем, и арестовывались за саботаж. Кого-то на день, на полдня, кого-то арестовывали на сутки, кого-то арестовывали на месяц и больше. На неделе и месяц. При этом за саботаж, арестованных за саботаж, исчисляется, я думаю, это более сотни, если не две сотни человек в Петрограде. Довольно большое число, потому что речь идет именно арестовывались. Количество задержанных вообще не подлежит подсчету. Этот подсчет можно делать только приблизительный. И, конечно, волны арестные были какие? Конечно, 28 ноября. 29-е, когда это должен был первый, это был день как бы созыва учредительного собрания, созвать его было невозможно, потому что, ну, подъехать и ни о каком кворуме речи не могло идти. Еще 28 ноября, но уже первые собрания проводились, естественно, под эгидой кадетов, эсеров и меньшевиков-оборонцев. И тут подоспел, кажется, он был опубликован 29-го утром, это декрет партии врагов народа.
28 ноября, да.
Опубликован он был на следующий день, но аресты кадетов, волна арестов началась 28-го, и 28-го, 29-го, вот они как раз заполнили Трубецкой бастион Петропавловской крепости, именно кадеты, именно эта волна, потому что затем была волна 16-го, 17-го, в основном 16 декабря, когда арестовывались члены Комитета защиты учредительного собрания, где большинство, кстати, были социал-демократы. Вот. А этих отправили в Петропавловскую тюрьму. Могу прочитать замечательные документы, да, я думаю, связанные именно с этим. Я сейчас вот говорю и понимаю, что этот документ связан именно с этой волной. И это такой небезызвестный чек Куделька. Это служебная записка заведующего Трубецкого бастиона Петропавловской крепости в президиум Следственной комиссии Петрограда 29 ноября 1917 года. Довожу до вашего сведения, что Трубецкой бастион переполнен. Только одна свободная камера. Между тем, находится здесь много неважных заключенных, вследствие чего я прошу вашего распоряжения о переводе таковых в кресты. По моему предположению, можно перевести человек 20. Тогда можно будет принять в Петропавловск Павловку важных заключенных. Посему прошу вашего немедленного распоряжения о переводе в кресты неважных заключенных. Прапорщик Куделька. Вот такой замечательный совершенно документ. Во-первых, говорит о заполненности, полной заполненности у Петропавловской крепости, а во-вторых, да, это, конечно, результат вот этих волны арестов. И дальше, да, они, уж сразу же раз зашел разговор, их содержали, их везли куда угодно. Петропавловская крепость, это было, кстати говоря, может быть, самое комфортное место.
Она же была для одиночного заключения. Так.
Во-первых, для одиночного заключения, во-вторых, она была самая подготовленная тюрьма и, объективно говоря, видимо, самая комфортная. Потому что, сколько бы на нее ни жаловались, все зависело, конечно, от того, кто вспоминал о сидении в ней, но, безусловно, были похуже. Отвратительно, самым отвратительным местом это был Смольный, безусловно, куда тащили тоже с первых же дней в Смольный. Смольный был отвратительный, он был не просто неподготовлен, но это у Набокова в мемуарах замечательно описание, как они сидели в Смольном.
То есть их просто по каким-то комнатам распихивали?
По комнатам, в комнате, например, человек по 20. В комнате есть лавки, несколько лавок и две кровати, ни чая. В первый день ареста ни чая, ни еды, ничего. Еще же в туалет что-то хочется, в общем. В общем, это было совершенно отвратительно. И это так было вот по-советски, как бы с первой вот минуты. Тебе объясняли, значит, что ты вошь. Нет, это и на самом деле подействовало. Сколько Набоков сидел там? Ну, неделю, 5 дней, 6 дней. Ну, это он, думаю, запомнил. Ну, ненадолго, к сожалению, долгой жизни у него не было впереди, но в своих воспоминаниях он это описывает. И была такая пересыльная тюрьма, где сидели, кстати, эсеры, где сидела вот уже волна конца декабря. Там сидел Петерим Сорокин, сидел профессор Успенский, университетский за саботаж, сидел писатель Пришвин, взятый вместе с Сорокиным «Воля народа» 22-го января, как бы во след так называемому покушению Ленина. Места были любые. Ну, женская тюрьма, кресты, морская, военно-морская тюрьма, ну и так далее. Части, воинские, казармы, куда угодно.
Скажите, а вот юнкера, кстати говоря, был же так называемый мятеж юнкеров или их выступление против большевиков. Вот с ними что произошло?
Ну, знаете, с ними произошло, как говорится, произошло плохо, потому что они были, значит, дело все в том, как я понимаю, их выступление должно было быть приурочено к движению, к подходу, к уже реальному подходу и к боям за уже на окраинах Петрограда войск Краснова. И дело все в том, что там что-то попало большевикам, кто-то попал большевикам в руки. И пришлось, а юнкерское выступление, приуроченное именно к буквальному подходу или входу Краснова в Петроград, пришлось начинать раньше времени. И вот это начало раньше времени и послужило якобы вот причиной такого разгрома, массовых арестов и по все еще непроверенным данным, то есть... непонятные масштабы насилия, то есть расстрелов. Расстрелы были, но какое количество и останки ли это юнкеров, найденных в Петропавловской крепости, ямах, где хоронили расстрелянных, не вполне понятно, но арестованных были сотни, арестованы были сотни. Не скрывалось, что к ним применялось насилие, при этом арестовывались не только реальные участники восстания там, с оружием в руках, а вообще юнкера тех и других училищ. Кстати, все это публиковалось в газетах.
Списки,
и,
да,
списки были в газетах, просто по училищам списки. Что, но, повторяю, газеты тоже не все могли раздобыть.
А как вот все-таки с этим с декретом-то совнаркома о закрытии якобы буржуазных газет?
Ну, слава богу...
То есть, одни закрывались, другие появлялись?
Появлялись, нет, даже не сказать другие, я бы не сказал другие. Появлялись те же самые, но под другим названием. Знаменитая трансформация газеты «День», она стала называться «Ночь», ее тут же закрыли, она стала называться «В полночь», затем называлась «Глухую ночь». В общем, они развлекались как могли, и названия меняли тоже как могли. И, в принципе, все эти газеты, ну, кроме, да, скажем, советской, конечно, было сложнее печатью, но, в принципе, газеты до января как-то существовали, собственно, благодаря этому тема первых арестов как-то более-менее расследуемая.
А вы поняли, вот все-таки, почему такой страх был именно перед кадетами? Ну, такая интеллигентская партия, армия, у них нет военизированных отрядов, нет, и тем не менее по ней вот решили большевики ударить, так сказать. Кстати, популярности тоже, ну, как у либералов, там, процентов 5. Это мы сейчас вот этот вопрос оставим для после перерыва, пожалуйста.
Цена революции.
На красной ковровой дорожке появляется Александр Плющев со спутницей.
Утренний разворот. С понедельника по четверг с 8 до 11.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит журналист Архан Джемаль. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В понедельник вечером гость программы «Арсенал» – президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Эфир ведет Алексей Нарышкин. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 22 часов.
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с Борисом Беленкиным, директором библиотеки общества «Мемориал» и одним из создателей выставки «Первые» о первых жертвах большевистских репрессий. Я вот, собственно, повторю этот вопрос о кадетах. Почему все-таки кадеты? Да? Ну, вот не самая влиятельная партия, не самая популярная. И, в общем, вот по ней такой удар сразу.
Ну,
враги народа.
Ну, кроме того, что это буржуи, подлые буржуи, гнусные совершенно буржуи, в этом заявлении, конечно, очень много просто лжи, неправды и передерги, но дело не в этом. Дело в том, что только что закончились выборы в учредительное собрание. Еще раз повторяю, чтобы мы понимали, мы говорим сейчас не о России, а мы говорим о Петрограде. Это очень важно. А в Петрограде результаты выборов...
В столице.
Выиграли две партии. Это партия кадета и большевики.
Но кадеты вторые все-таки.
Они были вторые, 24, кажется, с процента, я не готовил эти цифры, больше 24%. Это, простите меня, для того, что они называли буржуазной партией, ну, либеральной партией, и это потрясающий успех. Безусловно, уже после всех декретов, после всех, значит, всей демагогии и так далее, эти 20, почти 25%, неважно, что это столица с чиновниками и так далее, неважно, это колоссальный успех.
Ну, у большевиков успех среди солдат, естественно.
А вот теперь к вопросу о среди солдат.
А у кадетов, получается, среди местного населения.
Среди местного населения. Потом нельзя забывать, что у кадетов были личности абсолютно популярные, в том числе, например, в рабочей среде. Абсолютно популярные, например, особенно в женской среде. Например, Софья Владимировна Панина, да, так называемая красная графиня, на самом деле, совершенно выдающийся человек, совершенно выдающийся. из вот арестованных. Ее да, конечно. Ее-то бедные не просто ее посадили, у нее посадили, потому что основную часть прихватили у нее на квартире, значит, 28-го. А тех, кого не 28-го, тех 29-го, если я не ошибаюсь. И Софья Владимировна, да, и она была первой, суд ведь их не просто держали, как бы, в тюрьмах и все. На самом деле 99% просто так и держали, безо всего. А некоторых вывели на судебные процессы, да?
А это при том, что судебные процессы проводились без всякого, условно говоря, даже революционного уголовного кодекса. То есть просто был старый суд отменен и введет такой вот с революционным правосознанием.
Абсолютно, но очень интересно, кого бы мне очень нравится, вот кого из героев моей выставки, да, судили четверых, вообще судили еще мало кому, ну, судили, я не беру, кого судили за спекуляцию, там, за какие-то, ну, реально уголовные дела, так сказать, полууголовные, да, или уголовные.
Подвалы же винные тоже громили.
Да, там над громилами все там винные, это мы сейчас, а вот по моей части, да, моих героев четверо, вот кого судили? Антисемита Черносотница Пуришкевича, да, приговорен к 4 или 3 годам, при этом год работ в тюрьме. Он и работал истопником, он ходил по Петровалской крепости, как я думаю, к хихиканью, значит, тех, кто там сидел. Уж я думаю, князь Долгоруков посмеялся по этому поводу, замечательный человек. Он... Павел Долгоруков, он описывает, как, значит, топит печи. Итак, Пуришкевич, затем Софья Владимировна Панина, третий был генерал Болдырев, присужденный к 3 годам, а четвертый был Леон Брамсон, будущий деятель джойнта, народный социалист, будущий деятель еврейского, значит, движения, все. То есть большевики умудрились охватить вот этими четырьмя вообще все, что мы только можем, значит, социально, политического и так далее. А Паниной, да, суд как бы за контрреволюцию и за воровство денег, грубо говоря, присвоение денег, да?
Но она их не присваивала, она ключи не отдавала, по-моему, от сейфа.
Не, она мудрее поступила, она денежки перевела куда-то за рубеж и сказала, вернусь, денежки сверну, их не было. Денежки верну. Нет, круче. Она не признала, да, говорит, денежки, говорит, нету, денежки будут, как только учредительное собрание там, на следующий день и денежки будут после учредительного собрания. Говорит, ну, это наглость. Ее хотели освободить, потому что по контрреволюции был полный провал у большевиков. По линии контрреволюции, ну, женщина, которая сделала столько в области благотворительности, сколько сделал никто вообще, просветительство и благотворительность. Но за неделю деньги были собраны, деньги вернули по, как бы, по сбору, и ее освободили.
Вот еще один вопросик, такой связанный с... Вы уже сказали, что известный в будущем социолог Петерим Сорокин был арестован якобы за участие в покушении на Ленина. А вообще вот эта история с покушением на Ленина, это некий миф? Или, так сказать, вот кто-то действительно был причастен к обстрелу машины Ленина?
Знаете, я честно вам скажу, этот эпизод, поскольку он носит элементы, то, что можно назвать элементы вздора, да, вот как бы история не слегка вздорная, значит, то ли покушение было, то ли не было, а если оно было, то, как бы, как я понимаю, сведения такие, что это якобы, не знаю, где-то это, кажется, произносил, писал или должен был произнести Бонч Бруевич, который этим занимался, этим расследованием, якобы группа молодых офицеров с фронта, непонятно уже, которые приехали с целью защиты учредительного, сагитированные приехать в Петроград защищать учредительное собрание, которое должно вот-вот собраться, да, 5 января. И вот эти молодые офицеры вот стреляли. Из них некоторые были задержаны через 2 недели, они признались, что это они, очень раскаялись, попросили их послать на фронт, и их были, и были отпущены. Вот что-то такое.
Фантастическая.
Ну, какая-то совершенно...
Но под это дело, значит, арестовывали эсеров.
Да, а поскольку поначалу было совершенно непонятно, что, откуда стреляли, сверху, с неба, из-под земли, все было неясно, то ли фрица Платта на заделе, который сидел в машине, то ли просто перед носом пуля просвистела. Короче говоря, они, ну, а кто может, ну, кто в России может устраивать теракты? На тот период только одна сила, это эсеры. Ну, никаких вариантов других нету. Понятно, что если покушение, то это эсеровское, учитывая, что они еще и против большевиков. И прибежали, естественно, на следующий день, утро 2 января, уже были чекисты или там красногвардейцы с чекистами, они уже были в редакции «Воля народа», и к всех, кто там был, а там было в районе 10-9-12 человек, были прихвачены. Вот я говорю, среди тех, кто был, Аргунов, один из лидеров партии эсеров, был Петерим Сорокин и писатель Пришин. Кстати, о том, благодаря тюремному дневнику Пришину, Пришин сидел недолго, 16 дней, но он эти 16 дней описал в своем тюремном дневнике. И, кстати, я в том числе выявить, кто был арестован, я, например, о петроградском профессоре Успенском исключительно узнал только благодаря дневнику Пришвина.
Вот, кстати, тоже про Успенского, наверное, интересно будет сказать. Профессор, археолог. И вот причина ареста — участвовал в забастовке профессуры. Вот я тоже не очень понимаю, а почему большевиков так волнует забастовка профессуры? Ну, не ходят они, не преподают, студенты не, значит, собираются. Ну и слава богу. А из принципа,
значит,
брали.
Объяснюсь. Там было, значит, дело все в том, что поводов для... Не поводов, как сказать... формулирование того, а за что, собственно говоря, человека взяли, в основном это формулировалось так, сразу же, либо при аресте, то есть при оформлении ареста, либо в процессе, либо в финале, финал был через несколько месяцев, весной, а точнее летом, когда принимались решения, в основном уже по освобожденным, ну, как бы закрывались дела, да, и за что были арестованы, значит, это были контрреволюция, контрреволюционные действия, контрреволюционная агитация, контрреволюционная пропаганда, контрреволюционная деятельность, а также саботаж, это слово, а также очень важное — непризнание советской власти. И вот
а
я
как
думаю,
они должны были признать советскую
вот,
власть?
А саботаж — это и есть форма непризнания советской власти.
Вообще, забастовка была достаточно массовая.
Она была,
учреждение.
Она была массовая, при этом тоже не исследованная до конца. Обычно она подается в таких розовых тонах, что, мол, эти профессора, чиновники, и, кстати, деятели культуры побастовали, а денежки кончились, значит, на зарплату живут. Тут же выясняется, что люди живут на зарплату, что это, конечно, никакие не буржуи, все от зарплаты до зарплаты. Как кончились деньги, они и вышли на работу. Это такая, как бы, вот, это, кажется, и у Рабиновича в его книге такой момент, ну, и вышли они. На самом деле, конечно, все было глубже, сложнее и печальнее, но я думаю... Основное, что... Вот, кадеты, да? Кадетов вызывают, арестовали их 28 числа. Вот их привезли в Смольный поначалу, да? Привезли их, всех привезли в Смольный. Что от них хотели? От них хотели любви. Большевики вообще-то хотели любви. Любовь в чем выражалась? Вызывают они Набокова. Первый вопрос, ну, читайте, великолепная, маленькая, тоненькая книжечка. Займет, особенно концовка его. Что они от Набокова? Они не спрашивают, где он шашки домовые прячет, где у него станок там, типографии. Нет. Они спрашивают, признаете ли вы советскую власть? Он говорит, нет, не признаю. До свидания. То есть, главное... Садитесь, идите там, куда подальше. Ну, Набокову вот повезло, другим нет. Относительно Винавера, Набоков, они вышли и исчезли тут же. Но дело все в том, что да, большевики хотели, видимо, хотели любви, народного признания. Но они, пойти, у них же был все-таки, ну, Михаил, конечно, комплекс у них мог быть там, они могли сколько угодно ждать мировую революцию. Они могли сколько угодно желать и мечтать утопить реально в крови, окрасить кровью там малую Невку буржуйской кровью. Не знаю, ну, они много чего прекрасного хотели, у них были образцы там, Великая Французская революция, коммуна парижская. Да-да, но все-таки, видимо, они хотели, они понимали, ну, как бы, их, с одной стороны, полностью наплевать на нелегитимность, а с другой стороны, признание-то хочется. Вот как бы, вот этот вопрос...
Но они же себя выдавали за тоже временное правительство до учредительного собрания.
Нет, ну, это, Михаил, это вопрос такой. Кто-то выдавал, Владимир Ильич, я думаю, с Ивом Давыдовичем, мало чего там выдавали, это это выдавали разные мягкотелые, типа Каменева, там, Рязан.
Ну, мягкотелые, не мягкотелые, но я у вас на выставке увидел, что Анатолий Васильевич Луначарский приказал арестовать...
Нет, этот не был мягкотелый.
Александра Зелотти в Мариинском театре.
Нет, вот, тот написал просто, да, вот классический случай. Откуда не обязательно человек с ружьем был инициатором, так сказать, ареста. А прекрасно себе Луначарский пишет не просто, а классический донос, заявление донос Дзержинскому, то там как-то еще они не знали, как пишется этот начальник ВЧК. И он пишет ему просто донос: возьмите Зелотти, срочно Зелотти, надо арестовать. При этом замечательная подробность, мне совершенно прекраснейшая, потому что он просит не просто арестовать, а значит, какая помощнику моему Флексерман, да, он просит, значит, за что очень смешно. Я зачитаю, если можно. Уважаемый товарищ Дзержинский, как вы без дзе, как выяснилось, управляющий Мариинским театром Ази Лотти, это человек с мировым именем, выдающийся пианист, совершенно выдающийся, и на тот момент... директор Мариинского, управляющий Мариинским театром, да, против, значит, ведет против нас все время самую злостную, слово злостное допечатано сверху, агитацию, результатом которой явилось неподчинение до сих пор рабочей и крестьянской власти государственных театров всех. Да, получается, вчера мне стало известно, что Ази Лотти передал ключи от правительственных лож представителям правых фракций учредительного собрания, и что по соглашению с ними имеет намерение сделать 5 января Мариинский театр ареной демонстрации против советской власти. Помощнику моему, товарищу Флаксерману, я поручаю требовать от Зелотти ключи от правительственных лож и подписки о недопущении каких бы то ни было спектаклей под политическим лозунгом без моего специального разрешения. В случае отказа выполнить это мое распоряжение, Зелотти подлежит немедленному аресту, на что я уполномочен Советов комиссаров. И последний абзац прекрасен. Ввиду всего вышеизложенного, такой вегетарианец, прошу, ввиду всего вышеизложенного, покорнейше прошу дать товарищу Флаксерману для выполнения им означенного поручения наряд красногвардейцев, человек в 20 под командой сметливого и расторопного человека. То есть арестовать этого несчастного Зелотти 20 человек, да еще под командой расторопного человека.
Мало ли, может, он какую музыку сыграет, они, значит, без расторопного человека не справятся. Вот еще один вопрос, Борис, скажите, а вот все-таки как складываются отношения разных вот этих новых репрессивных структур? Вот был этот военно-революционный комитет, он кого-то там арестовывал, появился рефтрибунал, и, наконец, вот замечательная Всероссийская чрезвычайная комиссия под руководством товарища Дзержинского, значит, в декабре появляется, 6-7 декабря по старому стилю, вот, для борьбы с саботажем, как я помню, там в первую очередь это было указано. Вот как они между собой-то справляются, как отношения выстраивают?
Ну, плохо. Постоянные, во-первых, идут постоянные конфликты. Первый конфликт возник между ВРК и Совнаркомом, потому что ВРК почувствовал, в общем, свою серьезную власть, потому что вся, так сказать, репрессивное осуществление репрессивной политики шло, да, в основном по линии ВРК, безусловно, и это как бы развязывало очень сильно руки. Но когда ВРК стали укорачивать, началось это 28-го, когда, ну, в районе вот 28 ноября, собственно говоря, ВРК был распущен после некоторых трений, скажем, чтобы не вдаваться в подробности. Но дальше стали происходить своего рода сложности, потому что все равно репрессивные реализации всяких репрессивных задач продолжали выполнять все, кто угодно. И созданное 7 числа ВЧК вовсе, так сказать, не могло охватить это репрессивное поле по ряду причин. Во-вторых, повторяю, постоянно производились самочинные аресты. Во-вторых, абсолютный непрофессионализм, как и ВРК, собственно говоря, так и ВЧК, непрофессионализм. Во-вторых, постоянные трения с наркомом юстиции Штейнбергом, то есть с левыми эсерами, которые вовсе не были сторонниками абсолютно широких и массовых репрессий, которые проводились в эти дни большевиками.
То есть все-таки левые эсеры играли какую-то позитивную роль?
Да, безусловно. В этом, нет, в смысле моей темы, история репрессии первых двух месяцев. Безусловно, особенно речь идет о декабре, начало января. Здесь роль наркома юстиции Штейнберга, естественно, она такая роль как бы положительная, скажем.
Ну да, поэтому, наверное, Ленин и пытался сделать так, чтобы ВЧК не подчинялась никаким наркомам.
Более того, никаких поначалу, первые месяцы, никакие левые эсеры не подпускались близко к ВЧК. ВЧК это был чисто большевистский орган. И он-то и осуществлял, вот скажем так, декабрьский предучредительного собрания, но мы видим по документам, по бланкам, по каким-то арестным документам, мы видим, что это еще не только ВЧК, и, повторяю, тут же дело не ВЧК, есть понятие, вот мы сейчас этот текст письма Луначарского, вот таких инициатив, и абсолютно не обязательно сверху, как в случае нарком просвещения, да, Луначарский, таких инициатив сверху, конечно, было немало. Сверху и снизу было немало. И это надо помнить. А повторяю, те, кто выступали инициаторами ареста, это могли быть местные советы, это могли быть красногвардейцы, это могли быть отряды милиции, это могли быть отряды там, я не знаю, кронштадтских матросов, кто угодно, чего угодно, то есть произвести сам арест и напечатать, нашлепать в местном совете соответствующую бумагу или соответствующий ордер в первый месяц вообще не составляло какой-либо проблемы.
Да, я хотел вас спросить, мы о Петрограде, конечно, говорим, ну, а вот в Москве принципиально как-то ситуация отличалась, я понимаю, что там надо, наверное, специально изучать, но кто-то...
Нет, это специальное изучение, безусловно, по газетам петроградским, которые на самом деле были в каком-то смысле петроградские, а в каком-то смысле и вообще стандарт всероссийский. Безусловно, массу сообщений из Москвы и случаи арестов из Москвы. Но мы видим сразу же, как работает, как хуже работает журналистика на местах и в Петрограде. И мы, например, из номера в номер читаем об аресте чиновника железнодорожного там, транспорта Карпова, это будет идти инженер Карпов, будет арест и просто сообщение об одном и том же аресте из Москвы. А я-то, нам-то известно, что в Москве аресты шли ровно по тем же моделям, учитывая, во-первых, некую другую историю прихода большевиков власти в Москве, там еще и были аресты среди, намного активнее среди тех, кто сопротивлялся, а среди тех, кто сопротивлялся, были и студенты, и гимназисты. Кстати, гимназистов спокойно арестовывали и в Питере масса, и в Москве. Арестовывали, та же модель, что и в Питере. Но, к сожалению, источника нет, потому что... То есть, источник пока мне неизвестен, поскольку, повторяю, Гарфовский фонд касается исключительно Петрограда, либо ареста на фронте. Там Болдырева арестовывают на фронте. Да, вот его привозят в Петроград. Арест на фронте, пожалуйста. Но московские аресты не входят.
А вот интересный еще вопрос. Ну, вот действительно, там у вас все на выставке люди с биографиями, министры, крупные общественные деятели и так далее. А вот обычный простой человек, такой чиновник какой-нибудь, забастовщик Акакий Акакиевич, он там просматривается вообще? Вот...
Нет, он, Михаил, безусловно, абсолютно это и была, собственно говоря, я считаю, самая большая, ну, не моя личная, лично моя, ну, не неудача, а как бы, ну, не я не смог это довести до конца, потому что основа выставки единицы, сказать, это портрет, лицо человека. Без лица, без портрета мы человека не брали. И массу сведений из газет, то, что вы называете Акакий Акакиевич, да, собственно говоря, зачем газеты, а есть также и в материалах следственного дела полно незначительных чиновников. Они прекрасно все присутствуют и... так сказать, они есть, но мы не можем узнать не то, что его портрет обнаружить, но мы не можем его биографии составить. Да, вот такой-то, такой-то, там, Таубе, чиновник Министерства иностранных дел, участвовал в забастовке. Да, Потом его там арестовали где-то. Более того, он, скорее всего, был репрессирован в годы войны. Или погиб, кстати, в блокаде некоторые. Но ничего доподлинного мы выяснить не можем. И поэтому к великому добыли замечательно. Одна женщина на выставке Панина. Ну, конечно, арестовывалось сколько угодно женщин. Ну, не сколько угодно, но они были.
Много, да?
И были, да, явно очень интересные. И меньшевичка Островская Мария Александровна. И Маржецкая Дарья, это начальница училища. То есть, наверное, что-то найти мы можем в питерских архивах. Но, к сожалению, ни биографии, ни начала, ни финала, ни фотопортрета мы найти не смогли.
Еще один вопрос. Это о правозащитнике. Кто, собственно, заступался за арестованных, ходил, ходатайствовал, там, просил выпустить?
Ну, главная фигура – это Манухин. Это Иван Иванович Манухин. Он и есть, он и завершает нашу выставку. У нас 53 биографии арестованных, а 54-й – это доктор Манухин, который до этого был врачом Следственной комиссии Временного правительства, который где-то министр, да, арестованный еще после Февральской революции, а затем он плавно перетек в комиссию Красного Креста и, собственно говоря, чуть ли не ежедневно навещал арестованных в Петропавловской крепости. Об этом пишет о нем абсолютно восторженно, о его деятельности Зинаида Гиппиус в дневниках, да и вообще его деятельность вполне известна, и книга не так давно в русском зарубежье прекрасная вышла, о нем довольно подробно. И у нас, кстати, на выставке был его внучатый племянник, приходил на выставку, мы были очень этим довольны.
А Максим Горький участвовал в таких вот ходатайствах?
Ну, как-то, знаете, он у меня, скажем, по-честному, у меня он не зафиксировался.
Понятно. Знаете, я хотел вас еще спросить. Вот мы тут с вами были на одной конференции. У коллег левых взглядов есть такая позиция, что на самом деле гражданская война, там вот все это террор, репрессии, они начались не большевиками, а до того еще временное правительство все это развязало летом и так далее. Вот как вы к этой теории относитесь?
От лукавого. Ну, это я думаю, они, это, понимаете, это одна, это Богородия Бузина, отношусь, да, это тема, это замечательная тема, да, но это Богородия Бузина, а в Киеве дядька. И это вот, ну, никак по-другому сказать, здесь совершенно разные вещи, они не имеют отношения друг к другу, потому что все аресты имели абсолютно конкретный повод, конкретную причину, оправданы они были или нет, я сейчас не буду говорить, но они имели абсолютно четкую историю, четкую причину и так далее.
Ну да, собственно, Ленина заявил.
Я еще раз повторяю, аресты, о которых идет речь в нашей выставке. Это каждодневные аресты. Это, собственно говоря, в газетах это было в ноябре уже названо красным террором, между нами говоря. Вот. Это каждодневные массовые аресты и так далее. То есть
совершенно... Напугать народ, в общем, ими удалось.
Напугали, абсолютно, напугали.
Ну что ж, я благодарю Бориса Беленкина, историка, директора библиотеки общества «Мемориал», и зову всех на выставку, которая в «Мемориале» проходит. Всего доброго.
Спасибо, приходите.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Радио «Эхо Москвы».
Одиннадцать вечера в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости, срочные сообщения из Гамбурга. На одной из станций городской электрички в этом городе произошел взрыв. Впрочем, по данным газеты «Бильд», никто не пострадал. Сейчас поезда на одной из линий курсируют с задержками. Очевидцы утверждают, что неизвестный мужчина оставил на перроне пластиковый пакет, который спустя некоторое время взорвался. Стражи